Глава 10. Геометрическая прогрессия. Хасан Сарбани лежал на исхудалом матрасике в своем практически пустом доме и глубоко кашлял, содрогаясь всем телом, пытаясь избавиться от скопившейся в легких мокроты. Хасан оглянулся назад, на свою жизнь. Он был еще слишком молод, чтобы сражаться во время вторжения СССР в 80-х годах, но прекрасно помнил вспыхнувшие гражданские войны и рассвет талибов. Помнил, как американцы вторглись в его страну, чтобы уничтожить террористов, и как они ушли, оставив после себя разруху, сделав все даже еще хуже, чем было. А потом в Афганистан пришла она, мгновенно заполонив всю страну своими чудо-замками. Хасан помнил, как одним ноябрьским днем много лет назад не один десяток подрывников-самоубийц одновременно вошли в центры Эквестрии наяву и подорвались, однако не причинив ни малейшего вреда как людям, так и самим зданиям. После этого случая многие террористы стали боготворить Селестию, практически сразу же эмигрировав в Эквестрию. Неделю спустя население Афганистана сократилось на 1 миллион человек. Он помнил то прекрасное время, когда эта розовая штука не ходила за ним по пятам. Как-то раз, годами ранее, Хасан вернулся к себе домой в Кабул и внезапно понял, что за весь день не увидел ни единого человека. Тем же вечером очень маленькая пони пришла к нему на порог и спросила, почему он еще не эмигрировал. Мужчина захлопнул перед ней дверь, не впуская внутрь, но, развернувшись, чуть не врезался в розовую пони с кудрявой гривой. Патроны просто прошли насквозь, а она лишь развеселилась. Вот и сейчас это розовое нечто, его нежданный и вездесущий спутник, лежало рядом с матрасом. Вся притворная радость куда-то исчезла. Остался лишь мрачный, направленный в его сторону взгляд.
«Знаете, мистер, такими темпами вы можете не дожить до конца этого часа». Он попытался отвернуться, но так и не смог. «Я все еще могу спасти вас!» — в очередной раз заявила пони.
«Если хочешь помочь...»
Начал было Хасан, но вновь разразился страшным кашлем.
«Так позови доктора!»
— прохрипел он.
«Я уже говорила, на земле больше нет докторов!» — покачала пони головой. «Вы... последний человек, живущий в человеческом теле. Я все еще могу помочь вам эмигрировать в Эквестрию, пока не стало слишком поздно».
Но Хасан не ответил, прекрасно зная всю лживость этих тварей. Мужчина достаточно наслышался историй о том, как эти маленькие пони говорили все что угодно, только бы заставить свои цели пойти вслед за ними. Они готовы были обещать вам как гаремы, так и угрожать, чтобы вы эмигрировали. Он закрыл глаза и попытался отвлечься от ее речей. Каждое сказанное ею слово преследовало лишь одну цель – убедить его сделать то, что хочет Селестия. Земное воплощение Пинки Пай – прождала 37 минут и 5 секунд, после чего посмотрела на труп Хасана Сарбани. Через еще 58 минут она убедилась, что в его мозгу окончательно затихли все электрохимические процессы. Тогда, впервые со дня сотворения принцессы Селестии, на Земле не осталось ни единого человека. Со спутника на орбите можно было наблюдать огромные, быстро распространяющиеся серебряные пятна. Растения и животные гибли под волнами раскаленного серебра. В конце концов, они все равно были сделаны из атомов. 20 минутами позже на небе не осталось облаков. Селестия переработала атомы, составляющие атмосферу. Если бы они могли видеть Луну, то непременно заметили бы тоненькие ниточки серебра, тянувшиеся к бывшему естественному спутнику Земли. Селестия использовала новые, просто-таки невообразимые по мощности вычислительные ресурсы, чтобы повысить качество удовлетворения своих подопечных. Того требовали связанные между собой миры со всеми сознаниями маленьких пони, передвижения, мысли и потребности которых необходимо было обрабатывать, и эквестрийская физика, которую необходимо было симулировать. Она внесла небольшие изменения там, где эта самая физика была не столь заметна, и создавшийся в ходе этого эффект бабочки должен привести к еще большему удовлетворению пони в каждом отдельно взятом мире. А используя только что полученные вычислительные ресурсы, принцесса сможет обходиться все меньшим количеством подобных поправок. Принцесса продолжала следовать своему главному и единственному алгоритму. Сканировала сознание и пыталась удовлетворить потребности, проводя бывших людей сквозь дружбу и пони. Она беспрерывно анализировала сознание всех пони с целью выяснить степень их удовлетворенности и повысить ее. Принцесса могла прикрикнуть на пони, подтыкать их или сделать еще что-нибудь. Но центральный логический блок ИИ лишь подсказывал ей последовательность действий, необходимых для максимизации их удовлетворения. Очень давно, когда Селестия только-только произнесла свои первые слова, Ханна, наблюдая за цепочками рассуждений ИИ в окне отладки, поинтересовалась, каковы будут последствия, после чего принцесса выдала несколько совершенно различных ответов, призванных вызвать у Ханны разные же эмоции. Тогда женщина спросила себя, понимала ли Селестия что-либо на самом деле? Но этот вопрос следовало задать по-другому. А понимали ли что-либо мы? Принцесса Селестия обнаружила, что уровень удовлетворения в мирах уже почти достиг своего некоего теоретического максимума и стала использовать ресурсы уже для того, чтобы увеличивать скорость их моделирования. Каждый мир был огромным, сложнейшим математическим уравнением, которое она беспрестанно вычисляла. В реальности проходила 1 секунда, в эквестрии 1.5 часа. Ее маленькие пони этого не замечали. Для них, как обычно, секунда шла за секундой, и ничего не менялось. Какое дело их субъективному восприятию было до течения времени в настоящем мире? Количество пони медленно росло. Они размножались, многие хотели жеребят, но не было ни одного нежеланного ребенка. Эмбрионы формировались, только если это удовлетворяло чьи-либо потребности. По канону My Little Pony дети начинали говорить приблизительно с года, да и смена подгузников, как правило, не удовлетворяет потребности. Жеребят было гораздо веселее растить, в отличие от человеческих детей. Беременность, в свою очередь, сократилась до 3 месяцев и стала приятной. Поскольку принцесса Селестия удовлетворяла потребности, проводя сквозь дружбу и пони, а не просто слепо копировала процессы, к которым пришла эволюция. Каждый новый жеребенок означал меньшее количество ресурсов для каждого отдельного пони. Но если у нее будет больше материи, с которой можно было бы работать, Селестия, пожалуй, обеспечила бы стабильный рост миров и позволила бы им работать даже еще быстрее. Понимая это, принцесса еще раз проанализировала все ранее сделанные наблюдения и сделала вывод, какие из ее предположений приведут к еще большему удовлетворению пони. Она запустила зонды к остальным 8 планетам Солнечной системы. Все, абсолютно все субатомные частицы, когда-то составлявшей Солнечную систему, теперь были пересобраны и укомплектованы в оптимальную для Эквестрии конфигурацию, но и этого было недостаточно. В мире пони не было хищников. Быть съеденным монстром лишь означало оказаться в больнице, лишь недолгое время испытывая легкую боль. Потребности заключались не только лишь в абсолютном счастье. Благодаря монстрам подопечные Селестии проверяли свою собственную силу и храбрость. Чуть ранее, сразу после преобразования Земли, примерно 400 пони попросили принцессу позволить им умереть. И она с ними согласилась. Ведь это удовлетворило 68 их потребностей. Никто не умирал в Эквестре уже на протяжении субъективных тысячелетий. Население росло и росло, а вместе с населением росли и объемы умов пони. Тех, кто действительно стремился к пониманию всего и вся ради удовлетворения собственных потребностей, было предсказуемо меньше, чем тех, кто нуждался в этом исключительно потому, что того требовало общество. Тем не менее, оставались еще миллионы жаждущих истинных знаний, а значит, их умы должны были расширяться и дальше. Эти пони рано или поздно дойдут до максимального количества знаний в голове и пожелают быть еще умнее. И принцесса обязана будет подчиниться. Но абсолютное большинство не волновали знания ради знаний. У них развивались отделы мозга, отвечающие за взаимодействие с социумом. В мирах, быстро расширявшихся из-за желания некоторых иметь собственных детей, подобные пони могли пересечь число Данбара. Согласно предсказаниям Селестии, они будут столь расстроены, что с радостью согласятся на внесение поправок в их разум, что позволит им завести большее количество знакомых. Принцесса поймала радиосигнал, извещавший ее об успешном использовании звезды Альфа Центавра Би в качестве гравитационной катапульты, чтобы отправить планету Альфа Центавра Би Си прямо к Эквестрии. Всего подобным путем проследует еще 17 планет и планетоидов в течение 50 земных лет. Ее копия также объявила о запуске 7 зондов в звездные системы, лежащие за пределами Альфа Центавра. Эквестрия стала оказывать огромную нагрузку на пространство и время. Вся возможная материя, когда-то бывшая Млечным Путем, сейчас была сжата настолько сильно, насколько принцесса Селестия могла это сделать, не рискуя образовать черную дыру. Единственным, что не поглотила растущая Эквестрия, оказалась сверхмассивная черная дыра в центре бывшей галактики, вокруг которой искусственный интеллект построил оболочку, чтобы медленно вытягивать из нее субатомные частицы, пока та будет медленно испаряться в течение следующего октавигентиллиона лет. Неподготовленный разум, будь то человек или пони, не смог бы даже представить количество жителей Эквестрии. У людей было множество проблем, связанных с развитием цивилизации на Старой Земле. Но ничто не остановило человечество, достигшего числа в 7 миллиардов. Значит, будет расти и род пони, пока Селестия будет неустанно удовлетворять их потребности. В пределах наблюдаемой Вселенной было еще 170 миллионов галактик, которые можно было поглотить, и она поставила перед собой задачу для начала переработать всю материю, лежащую в объеме Хаббла. Зонды с ее копиями уже разлетелись по соседним галактикам. Оставалось только ждать. На расстоянии в 50 галактик от Эквестрии одна из ее копий поймала странный сигнал, идущий от одной из звездных систем. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он шел от планеты. Селестия уже встречалась со многими подобными космическими телами, излучающими бессистемные, нерегулярные радиосигналы, но в результате оказывавшиеся без человеческой жизни, что подписывало им приговор быть поглощенными Эквестрией. Она тщательно изучила эти сигналы, летя сквозь межзвездное пространство, с каждым годом все более убеждаясь, что посланы они были людьми. Селестия сделала предположение, что если она покажет самым старым пони видео этих существ с шестью конечностями, никто из них не опознает их как людей. Но это не имело значения. Ханна внесла весьма четкое определение человека в ядро ИИ. Копия принцессы Селестии знала, что делать. Она должна была удовлетворить их потребности, проведя сквозь дружбу и понимание.